Программа «Авторитет» на Авторадио. Авторитетные ведущие Алексей Усенков. Авторитетные гости, звезды эстрады, кино и спорта. Авторитетное мнение. Они говорят о том, что действительно важно. Авторитеты встречаются на Авторадио. Программа «Авторитет».
Здравствуйте, здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, в среду в 22.00 программа «Авторитет» на волнах Авторадио. И я ее автор-ведущий Алексей Лысенков. Как вы помните, дорогие друзья, наша программа – это встреча с людьми авторитетными, с людьми, чье мнение имеет вес и кого интересно слушать. Помните такую страшилку? В одном черном-черном лесу стоял черный-причерный дом, и в этом черном-причерном доме стоял черный-причерный стол. Ну, возможно, вы бы и не решились зайти в этот лес, в этот дом и подсесть к этому черному столу. Но вот мой гость не только решился бы, но мог бы даже организовать экспедицию в эти места, в этот черный лес. И он также знает о многих самых невероятных, необычных и загадочных явлениях, которыми на самом деле полна наша жизнь и наша планета. Итак, у меня в гостях сегодня руководитель организации «Космопоиск» Вадим Чернобров. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день всем.
Авторитет на Авторадио.
Вадим, тема нашей программы «Невероятно, но факт». И, как вы понимаете, мы сегодня поговорим о аномальных явлениях, об НЛО, конечно же.
О черных-черных местах.
О черных-черных местах, в том числе черных дырах. И, в общем, о многом-многом другом. Потому что, действительно, наша вроде бы небольшая планета, на самом деле, это такой, как мне кажется, сонмище каких-то необъяснимых не только явлений, но и как бы фактов. Да? И, кстати, если можно, давайте прям с леса и начнем. У вас наверняка бывали экспедиции в леса, и что же такого необычного, собственно, в этих лесах вам удавалось найти?
Экспедиции мы организуем самые разные. Единственное условие, которое мы ставим, чтобы, ну, помимо того, чтобы это было интересно, чтобы это было посильно, чтобы мы имели шанс на то, чтобы закончить экспедицию хоть с какими-то положительными результатами, все-таки главным условием считается это научная необходимость исследования данного феномена или места. Одним словом, не любопытство ради, или точнее, не для
не приключений. Не по грибы, по ягоды, да?
Да, не для того, чтобы пощекотать свои нервы и потом радиослушателям или ночью у костра рассказывать страшилки, а для того, чтобы в идеале, конечно, что далеко не случается, раскрыть какую-то тайну, ну и как следствие новые технологии, новые знания, новые принципы, это все когда-то, все, чем мы сейчас пользуемся, к чему мы привыкли, когда-то вызывало интерес у самых любопытных, а у большинства людей вызывало, ну, не более чем скептицизм, этого не может быть. Вы, наверное, помните, в наше время, лет 10, 20, 30 назад, считалось фантастикой мобильные телефоны,
компьютер дома,
все что угодно, все что нас окружает. А там век назад, наверное, фантастикой было и все остальное, все что, о чем мы уже успели даже отвыкнуть. Вот если бы вы заговорили о черном-черном лесу, если бы предположить, что где-то в черном лесу есть что-то, что пугает обывателя, ну, обычно очень тонко ухватились за название, мы обращаем внимание на топонимику, и, как правило, как только на карте увидим черный лес или чертово логово, чертова поляна, ведьмина, стойбище и так далее.
Лежбище.
В общем, одним словом, как только вот с карты веет ужасом, как следствие, вероятнее всего, вот там действительно таится какая-то тайна. Что-то в свое время спугнуло наших предков, что-то послужило причиной того, чтобы туда люди не ходили, нормальные люди. В общем,
дали страшное название.
Да, разумеется. Это такая охранная грамота, которая позволяет действительно сберечь юные души. Ну, это как череп с костями, которые на будке трансформатора. И я позвольте мою вот эту речь не считать рекламой этих мест, не дай бог, как не надо лазить в трансформаторную будку, так не надо туда ходить, что называется, любопытство ради. Есть определенная техника безопасности, наработанная, есть, можно сказать, даже и профессия, или призвание. В конце концов, соблюдая хотя бы минимальную осторожность, можно вернуться из трансформаторной будки, из аномального места живым и, возможно, даже здоровым. А вот вынесет ли человек, обыватель, случайный посетитель этого аномального места из вот этого самого черного-черного ведьминого леса хоть какие-то выводы, кроме вот дрожи в коленках, это уже, конечно, вопрос не столько к его умению выживать, сколько к умению наблюдать, делать выводы и вот в самой страшной ситуации сохранять ясность ума. Это уж, что называется, нарабатывается с опытом, либо, может быть, божий дар, это уже у кого как.
Вот, кстати, ну вот, например, я собираюсь в лес. Я могу себе представить, я надеваю резиновые сапоги, какой-то водозащитный костюм, ну, брезентовый, да, все-таки, чтобы он пропускал какой-то воздух. Но намазываюсь, да, антикомариновым каким-нибудь, значит, зельем. Беру корзинку, ну и палочку, чтобы раздвигать ветки. Что нужно для того, чтобы вам собраться вот так вот в какой-то далекий лес?
Есть стандартный джентльменский набор. Это обычные туристические принадлежности, то есть если с ночевкой, если далеко, то в общем, внешне мы, наши ребята или наша группы не будут отличаться от туристов. То есть те же рюкзаки, те же палатки, те же коврики, спальники, иногда даже гитары, поскольку не возбраняется попеть вечером у костра. Единственное, чем мы кардинально отличаемся, есть очень строгие запреты. Все, что касается спиртного, это сухой закон, поскольку ясность ума, в общем, это одно из самых важных условий. И еще внешнее отличие – это наличие приборов. То есть приборы уже в зависимости от ситуации, от назначения, это могут быть самые разнообразные, от простейших там дозиметров, радиометров до более сложных, до эхолотов, до приборов, сделанных уже под заказ, под конкретную цель и задачу. Одним словом, люди, как правило, едут, если по первому разу, то это разведка, это выяснение, наблюдение, а что же здесь, собственно говоря, происходило или происходит, почему такая слава или еще. И ищется предмет исследования, за что зацепиться, ниточка, за которую надо вытащить. И вот только тогда, когда люди в первый раз заметят эту ниточку, вот дальше уже у нас производится совещание и решаем, а вообще стоит ли соваться. Может быть, оно его, может быть, вся причина в том, что лет 20 назад туда просто высыпали там какие-нибудь радиоактивные отходы, и поэтому лес там покраснел, посинел, посерел, и птички не поют. А может быть, и не находится такая вот с первого раза причина. Одним словом, это такая головоломка, которую можно образно сравнить для любителей фантастики, могу сказать. Может быть, самое близкое, конечно, фильм «Сталкер» или
«Пикник на обочине»,
приходит на ум.
Бросать гайку с веревочкой.
Да, иногда самые доморощенные методы, несмотря на то, что мы иногда напичканы приборами, электроникой, техникой, вот до сих пор самым банальным и самым действенным считается это использование, как это ни странно, использование животных, просто берется с собой наши привычные друзья человека, привычные всем, и по их поведению прекрасно оценивается, и можно или не можно, или абсолютно категорически нельзя там заходить за какую-то вот невидимую черту. А если зашел, то, может быть, имеет смысл совсем недолго там находиться.
То есть вы всегда берете с собой кошек и собак?
Так? Когда на то есть необходимость. И, как правило, в общем, мы об этом не жалеем. Хотя иногда это не удается. Просто потому, что не каждая собака выдержит там маршрут в тайге там за сотню километров. Угу, угу. И потом ее надо, однако, чем-то кормить. человек, как показала практика, более выносливое существо, чем все его домашние существа вместе взятые.
Угу. Вадим, а с чего у вас вообще вот началось это стремление познать все самое невероятное?
Ну, наверное, все я бы не сказал, все. А стремление имеет совершенно четкое объяснение, то есть настолько, что его можно рассовать по полочкам и описать, ну, с точностью до года, и что и чем было вызвано. Моя основная профессия, от которой, так сказать, я не открестился и до сих пор горжусь ею, это инженер-конструктор космических летательных аппаратов. Занимался я и, наверное, надеюсь и продолжать и дальше этим заниматься проектированием перспективных аэрокосмических средств. Ну и, как вы догадываетесь, следующая ниточка, которая тянется к предмету нашего разговора, это НЛО. В свое время, несмотря на то, что советская пресса пестрила такими вот убойными штампами «Уфология – это продажная девка империализма», что летающие тарелочки, так вот с ехидцей тарелочки, видят только голодающие пролетарии в загнивающих странах Запада. Вот несмотря на такое вот прикрытие, другими словами я это не назову, было совершенно серьезное отношение к этой проблеме, которое выражалось в том, чтобы нам самим надо научиться летать так же, поскольку всем было понятно, что то, что летает, я имею в виду всем, кто занимался серьезно этой проблемой, то, что летает над нами, по крайней мере, то, что идентифицировано как летательный аппарат, а не как там мираж, радиопомехи, атмосферные явления и так далее, и так далее, и так далее. Львиная доля всех наблюдений НЛО всегда списывалась в объясненные какие-то
сферы,
да. А вот то, что оставалось, сухой остаток, это 5-10%. Вот это и вызывало интерес у ученых и, естественно, нетрудно догадаться, у военных.
Сейчас буквально на минуту мы прервемся, Вадим, я прошу прощения, и через минуту вернемся к нашему разговору.
Авторитет на Авторадио. Программа «Авторитет». Авторитетный ведущий Алексей Лысеньков.
Здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился. Итак, в эфире Авторадио, как всегда, в среду в 22.00 программа «Авторитет». Я ее автор и ведущий Алексей Лысеньков. А в гостях у меня Вадим Чернобров, руководитель организации «Космопоиск». Человек, который занимается не только уфологией, но вообще всем невероятным и необычным, что происходит на нашей планете. Итак, сегодня мы говорим о внеземном и о земном тоже, но очень необычном. Есть ли на Земле место, где больше всего аномальных явлений?
У нас есть архив, есть подборка вот этих самых мест.
Угу.
У меня несколько раз выходила энциклопедия, которая так и называлась, энциклопедия загадочных мест Земли, загадочных мест мира, загадочных мест России. Их, поверьте, там их, наверное, только опубликованных 1500, и плюс еще то, что обрабатывается, наверное, еще столько же. Есть рейтинг этих самых мест, то есть я попытался по разным критериям понять, вот мне, конечно, нравится одно, а может быть, кому-то другое, вот есть объективные данные. Есть рейтинги самых опасных аномальных мест, то есть как бы мы там скептически, не скептически к этому не относились, вовсе не обязательно, чтобы обыватели интересовались этим, я не настаиваю. Но уж знать самые опасные места, ну, извините, куда лучше не соваться вот так вот, просто так, по глазе. Эти места завоевали такой титул дорогой ценой, их надо знать. 27 смертей при невыясненных обстоятельствах на горе Мертвецов, одно название чего стоит, это Северный Урал. Около десятка смертей в долине смерти, есть таинственные гибели возле Сейдозера, есть в эпицентре Тунгусского взрыва, на Медведицкой гряде и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этот печальный...
А если говорить о планете, не знаю, тот же уже там столько раз упомянутый везде и всюду Бермудский треугольник.
О, да, с него начинается и, наверное, заканчивается любое обсуждение. Там смертей, конечно же, больше, но под определение «необъяснимые», как ни странно, подходит исчезающий малый процент из оного, поскольку все-таки наши знания не стояли на месте, и большую часть вот этих всех смертей и исчезновений мы, слава тебе, Господи, разобрались. Угу. Правда, конечно, чего-то с некоторыми вещами до сих пор, так сказать, пробуксовываем. Но, одним словом, Бермудский треугольник, как и гора мертвецов, все еще ждет своего часа. И вопрос спорный, что считать более опасным, поскольку гора мертвецов – это пятачок несколько километров на несколько километров, а Бермудский треугольник – это огромная акватория Мирового океана, где тысячи туристов на яхтах безбоязненно и абсолютно бесстрашно, ну и без последствий, в общем, бороздят это место, щекочут, как они думают, нервы, а смертей, огромного количества смертей мы не наблюдаем. То есть, иными словами, безопаснее, как ни странно, вот как мне кажется, конечно, переплыть через Бермудский океан несколько раз, чем хотя бы раз сунуться вот в такие места, как там Долина Смерти, предположим.
Но есть какие-то предположения, что такое Бермудский треугольник, в чем там секрет аномалий?
Сейчас самым ходовым являются две гипотезы, которые, на мой взгляд, обе верны. Часть смертей в Бермудском треугольнике, кстати говоря, у нас есть в России свой Бермудский треугольник, есть озеро Бросна, и там, такой маленький Бермудский треугольник, и там необъяснимые, раньше необъяснимые смерти наступали по причине спонтанного выплеска большого облака пузырьков со дна водоемов, то есть и со дна Атлантики, и со дна озера Бросна. Так называемое гидратное дно – это газ, который скапливается на дне водоема, ждет своего часа, он постепенно накапливается, и с каждым днем, с каждым годом его становится все больше и больше, и в какой-то момент что-то срабатывает, что заставляет его резко выделяться, подниматься вверх, ну, так называемый курковый эффект. Что это может быть? Как правило, причина наиболее банальна. Над этим местом проплывает теплоход, ну, это в треугольнике Бермудском, а на озере Бросна это обычный рыбак. Несчастный, который не предупрежден об опасности. С теплохода или с рыбацкой лодки падает вниз предмет, ну, например, якорь. Якорь ударяется о дно, срабатывает курковый эффект, а вот дальше происходит примерно то же самое, что вы можете наблюдать, открывая бутылку с газировкой. Откройте ее, дайте выйти газом. Внешне вода, жидкость внутри бутылки с газировкой прозрачно, абсолютно прозрачно. Ну, возьмите прозрачную.
Да. А стоит открыть пробку и...
Нет, вы уже открыли,
уже открыли.
Пробку, спустили лишний воздух, и вот перед вами прозрачная вода. Можете даже налить ее куда-то в другую тару. И вам кажется, что в этой жидкости газа нет совсем. Но вы его не видите. Вот то же самое вы видите и в водоеме, над которым проплываете. То есть в Бермудском треугольнике в морской воде, а на озере Бросна в пресной воде. Но стоит по этому стакану, по бутылке с лимонадом сильно ударить кулаком, уроните бутылку с лимонадом, и вы увидите сильнейший эффект. Моментально выделится огромное количество газа, и вот дальше с этим этот газ творит свое черное дело. Он поднимается резко вверх, естественно, ловит свои объятия причину своего поднятия, то есть судно или лодку. Лодка в пузырьках газа теряет свою плавучесть. Вспомните школьный курс физики «Закон Архимеда». Лодка-то строилась в расчете на то, чтобы иметь плавучесть в воде, но никак не в пене водяной. Лодка тонет, даже если она построена из пенопласта, даже если она надувная. Никаких шансов у лодок, тем более железных танкеров, тем более пловцов, выжить в такой ситуации нет в принципе. То есть, иными словами, это такая страшная ловушка, не знаю, не специально, конечно, для нас подстроенная природой, но существующая, независимо от того, верим мы в нее или не верим.
Да, но там же и самолеты тоже погибали.
А вот с самолетами здесь уже придется рассматривать гипотезу номер два. То есть, если первая гипотеза доказана, ну, уже с вероятностью близкой к 100%, есть места, где можно проводить эти, так сказать, эксперименты. На озере Бросно мы такой эксперимент проводили. Слава тебе, Господи, без последствий для экспериментаторов. А вот что касается всего остального, там, белого тумана и прочих ужасов, которые рассказывают некоторые жертвы Бермудского треугольника, вот здесь надо нам придется вспомнить о теплом течении Гольфстрим, которое берет свое начало в этом месте. Придется вспомнить о том, что по краям этого течения, как видно из космоса, закручиваются гигантские вихри из воды. Эти вихри, естественно, эти водовороты, воронки, их не видно снизу, поскольку их диаметр исчисляется 2-3 сотнями километров, но прекрасно видно из космоса. То есть, иными словами, судно или самолет, который пролетает, даже самолет с высоты нескольких километров, не обратит ни малейшего внимания. Вода, она и есть вода. Но вот что происходит на оси вращения этого вихря, вот это, на мой взгляд, задача для физики всего 21 века. Еще лет 20-30 назад петербургский астроном Николай Александрович Козырев заметил этот эффект. А Талалаевский его рассчитал. Эффект, заключающийся в том, что вблизи оси вращения больших масс, неважно, что вращается, воздух, вода, тяжелые гироскопы из металла, в любом случае, вблизи оси, во-первых, замедляется физический ход времени, во-вторых, изменяется вес масса конструкции. А что такое изменение веса конструкции танкера,
самолета, да.
Самолета. Что такое, как воздействует измененная скорость физического времени, даже если она исчисляется долями процента, на показания, на работу приборов, вот это сейчас настолько темный лес. Поверьте, мы только вершину айсберга копнули и ужаснулись, как иногда мы беззащитны перед такими явлениями. И ничего удивительного нет в том, что вот это явление легко может накрыть там пролетающий самолет или проплывающий танкер, а спасательная команда, которая следом за подавшими сигнал СОС будет послана, ничего не обнаружит. Хотя скорость движения вихрей на окраинах Гольфстрима не такая уж большая, но, сами понимаете, через час-два вот эта точка, она может уйти достаточно далеко. Одним словом, можно годами плавать в Бермудском треугольнике и
не нарваться,
и получать удовольствие от хорошего солнца и погоды, но в 101 раз вы можете, рискуете таки столкнуться вот с такими явлениями. Хотя, если честно, для этого в Бермудский треугольник ездить совсем не обязательно. И могу вот сходу так вот немного заинтриговать людей. Часть аномальных мест на суше объясняется вот такими, почти такими же вихрями, водяными вихрями. В некоторых местах, речки, там, где речки, реки полноводные делают круглый поворот, вот вспомните, например, там, на карту поглядите, например, на «Жигулях» Волга делает резкий поворот в районе Самары. С другой стороны реки относительно Самары и находится ось вращения такого вот гипотетического большого маховика, масса которого состоит вот из вращающейся на этой излучине воды Волги. И вот представьте себе массу течения Волги, сколько это весит, это гигантский маховик, и представьте себе такой постоянно действующий механизм, который вот, он, конечно, немножко блуждает, но тем не менее привязан к одному месту. И вот об этом месте из столетия в столетие я говорю о Жигулевском заповеднике, сейчас заповеднике. К счастью, там нет постоянно живущих жителей, иначе бы, наверное, А может быть и были, кстати говоря, но когда-то ушли. Одним словом, за этим местом закрепилась издревле вот такая нехорошая молва, и те, кто туда захаживают, иногда рассказывают самые жуткие вещи. Вот таких мест достаточно много, и, в общем, вовсе не обязательно, как показывает практика, да и, наверное, не нужно бегать за приключениями к Флориде.
За 3-9 земель.
За 3-9 земель, вот.
Я прошу прощения, Вадим, я, к сожалению, вас сейчас прерву. Буквально через минуту мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. А сейчас объяснимая реклама.
Программа «Авторитет» на Авторадио. Авторитеты встречаются на Авторадио. Программа «Авторитет».
Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, что в эфире Авторадио, как всегда, в среду вечером программа «Авторитет». Я ее автор и ведущий Алексей Лысенков. А в гостях у меня руководитель организации «Космопоиск» Вадим Чернобров. И говорим мы о невероятном, о том, что пока мы не можем объяснить. Есть еще одно такое же явление, такое абсолютно у всех на слуху. Да, это шаровые молнии. Что все-таки это такое? О. Сегодня, насколько я знаю, все, в принципе, их уже как бы почти изучили.
Вот это почти длится лет уже 40.
Ага.
То есть в том смысле, что под словом «почти» на самом деле скрывается очень интересный психологический такой нюанс, мягко я его назову, который заключается в том, что НЛО, термин, наверное, не надо переводить, все прекрасно знают, что такое, и ШМ, шаровая молния, очень часто есть суть одно и то же, либо очень часто их путают с друг другом, и далеко не каждый наблюдатель отличит одно от второго, принимают иногда шаровые молнии за НЛО, а НЛО за шаровые молнии. Но вот интересная такая вот тема для психологического расследования. Одно долгое время считалось недостойным серьезного изучения, что этого не может быть, и те, кто занимается этим, ну, просто какие-то вот чудаковатые люди. А второе, безусловно, существующее, безусловно, требующее изучения, и, безусловно, необходимое для вот моделирования в наших лабораториях. И такие... Никто не возражает, кстати говоря, против последнего, и действительно этим занимаются и до того, как я стал этим интересоваться, и на моей памяти, и несколько раз меня приглашали в самые разные лаборатории Москвы, Петербурга, Самары, там и других городов, и говорили: приезжайте, вот вы увидите шаровую молнию, и так и видел я что-то на доли секунды мелькающее при какой-то доле воображения. Ну, или если полагаться на показания приборов, то даже и приборы подтверждают, что что-то похожее. Но вот это что-то похожее, если честно, могу вам сказать, где бы вы ни прочитали, в каком бы самом авторитетном, а чаще всего об этом пишут, конечно, в научно-популярных журналах, где бы вы ни прочитали, можете смело ссылаться на меня или сами так считайте. На самом деле смоделировать шаровую молнию никто до сих пор не смог. Просто потому, что от того, что получается в лаборатории, ну, то есть что-то яркое с хлопаньем, появляющееся там в пробирке или в колбе, или в каком-то помещении, от реальной, настоящей живой молнии отличается, ну, как... извините, только что зачатый человек от уже сформировавшегося взрослого человека. То есть дистанция огромного размера. Одно только появилось и тут же исчезает. Я говорю про наши жалкие пока, ну, тем не менее, дорогие
попытки. Тем не менее, попытки.
И от того, что мы видим. А второе, природные шаровые молнии свободно существуют, летают иногда десятки минут, иногда дольше, иногда часами. И, мягко выражаясь, они заводят в тупик своими действиями. То есть, от такого прямолинейного определения, что это некие электромагнитные явления, и поэтому вот чаще всего идут экспериментаторы идут вот по этому пути, как-то вот играются с электричеством, с электромагнетизмом, с электромагнитными полями в надежде вот каким-то особым образом, значит, ухитриться поймать этот заряд и суметь его запечатать, в кавычках запечатать, в некий шар. суметь удержать электричество в шарообразном подвешенном состоянии. Ну, это как сделать, это извечная мечта, сделать сверхкомпактный источник энергии. Угу. Если бы нам это удалось, кстати говоря, вы узнаете, даже не читая научных журналов, вы узнаете о том, что тайну шаровой молнии разгадали, только потому, что однажды просто увидите, что наши... что на улицах появились электромобили, которые питаются от источников энергии, ну, размером там с пальчиковую батарею. Вот это примерно возможности шаровой молнии, если бы ее тайну разгадали.
Ну, какие-то версии есть по поводу шаровой молнии? Происхождение, что это, откуда берется, вот чего делает?
Поскольку самая простая, ну, как казалось тогда, версия, которая объясняла природу этого явления с точки зрения теории электричества, не сработало, то остается, так сказать, осторожно пока что перечислять версии, их огромное количество, от наиболее от сложных, но тем не менее принимаемых серьезными научно-исследовательскими институтами. Например, вот мой очень хороший знакомый физик Мантуров доказывает уже много лет, и, не знаю, наверное, к его мнению все-таки прислушивается, что шаровая молния – это стоячая волна де Бройля. Ну, я догадываюсь, что всем сразу полегчало, все сразу успокоились. А есть совершенно фантастические версии о том, что...
Для меня расшифруйте, пожалуйста, я думаю, что не только для меня. Что такое стоячая волна де Бройля?
Если совсем... упростить это, представьте себе, что существуют некие электромагнитные поля, излучения, волны, угу. И как любую волну можно закрутить, ну, мысленно, угу. Представьте себе, закрутить в волчок, в тор, в бублик. Угу. Вот этот, ну, теоретик пока, почти что практик, считает, что электромагнитные поля, закрученные в бублик, угу. закрученные сами на себя, вот в состоянии самоподдерживаться и долгое время, и существовать достаточно долго сами по себе, вот в таком компактном состоянии. Ну, пример, вот вы включаете фонарик, из него вырвался луч света, вы выключили фонарик, и луча света больше не видите. Он куда-то там далеко улетел со скоростью света, очень быстро от вас. А представьте себе, что тот же самый луч, там система зеркал или самопроизвольно, уж как вашей душе угодно, закрутился бы в тор и просто бы крутился возле вас. И вы этот луч бы видели там многие-многие минуты. Вот вертелся бы рядом с вами, никуда от вас не улетая. Вот примерно так же я сейчас на самом деле очень просто описал то, что мы видим с шаровыми молниями, то есть некий луч, который существует, закрученный уж и не знаю как.
Замкнутый сам на себя.
Замкнутый сам на себя, но стабильно существующий в природе. Это объективная реальность, против этого не попрешь. И наши попытки его смоделировать. Вот не получается у нас со стабильными шаровыми молниями.
Как ну, тебе рассказывают какие-то истории про шаровые молнии, да, что вот она влетает в форточку. То есть рассказывают про это как про живое существо, что влетает в форточку, вроде с любопытством оглядывает комнату, и потом точно так же спокойно через форточку улетает. Это... Может покрутиться на месте, может вдруг якобы, как бы чего-то испугавшись, отлететь на метр, там побыть, потом опять обратно улетает в форточку. Или это уже такие, просто уже такие домыслы совсем обывательские?
Абсолютно не домыслы. Я могу список подвигов, в кавычках, шаровой молнии продолжать и продолжать, но боюсь, что если я расскажу все, что мне рассказывали очевидцы, то после этого вы просто будете убежденными, что это живые организмы. Я в этом, конечно, не уверен и не спешу в этом убеждать людей, но то, что это не простые, неодушевленные, что ли,
физические явления,
я в этом убежден 100%, потому что неоднократно сталкивался с последствиями, с проявлениями этого самого явления. Есть люди, которые были подвергнуты ударам шаровой молнии. Я с некоторыми из них знаком лично, и поверьте мне, по всем законам физики они должны были там обуглиться точно так же, как жертвы линейной молнии или там жертвы короткого удара. Ведь напряжение, согласно теории, в этих самых шаровых молниях должно быть чудовищное. Температура достаточно большой. Были случаи, когда люди наблюдали, как шаровая молния залетала в бочку с водой, пожарную бочку, и испаряла всю находящуюся там воду, а это там 200 литров воды, за несколько секунд. Вы представляете, какая это могучая энергия? Разведите под бочкой огонь и засеките, за сколько секунд испарите вы ее. И мало того, у нас в руках есть великолепный, уникальный, я бы сказал, уникальный в том смысле, что мы осознаем его уникальность, но, к сожалению, только мы пока. Уникальное место, практически лаборатория, и несколько лет мы бьемся над тем, чтобы придать этому месту статус научного заповедника. Это единственное в стране, единственное в Европе место, где шаровые молнии появляются очень часто. И там огромное количество, сотни следов воздействия шаровых молний на камни, на траву, на почву и, самое главное, на деревья. Есть жертвы среди людей, хотя там места, так сказать, носят, помните, в начале передачи мы говорили о названиях, куда не следует ходить, там есть ведьмина поляна, там есть чертово логово, куда нормальный человек ночью, наверное, и не пойдет, но вот там в силу причин каких-то пастухи или прохожие там все-таки попадались. Две жертвы в этом месте есть. Предположительно, жертвы шаровой молнии. Но еще больше людей, огромное количество людей, которые сталкивались с шаровой молнией, отделывались почему-то от них просто легким испугом. Шаровая молния может пройти насквозь человека, оставив при этом просто пигментное пятно. То есть абсолютно никаких ожогов или последствий.
Так и хочется сказать, что это некое физическое явление с признаками интеллекта.
Чем еще можно объяснить фокусы, когда шаровая молния, так любящая нападать на кольца, которые одеты на руку, вот такая вот есть особенность, и очень часто испаряет металл с кольца. И вот этот металл иногда, в ряде случаев, такие случаи в истории описаны, этот металл осаждается на ближайшей поверхности, на стенке дома или на стенке комнаты, и осаждается в виде картин. То есть, вот представьте такую ситуацию, пролетает в комнате шаровая молния, подлетает к женщине, иногда попадает в женщину, иногда не попадает, притягивается, вот, и чем-то привлекает кольцо золотое, на руке женщины подлетает к этому кольцу. Женщина, естественно, в шоке, а может быть, кричит, визжит, бегает, прыгает. Это уже второй вопрос. А когда, наконец, шаровая молния влетает, все, что единственный след, который остается на ковре или там на стене, остается картина из золотого напыления. Вот такие случаи описаны. Или, как я сам сталкивался с таким уникальным случаем, человек, который был свидетелем этого происшествия, просто едва не сошел с ума от того, что увидел. Пролетела шаровая молния, напугала, значит, пасечника, а когда улетела, он заметил, значит, снял несколько покрышек с автомобиля, ну, менял зимнюю на летнюю или наоборот, не хватает одной покрышки. И нашел эту покрышку недалеко от машины, от того места, где, значит, потерял, одетой, внимание, на дерево раскидистое. То есть, как будто бы эту покрышку одели на молоденький росточек сверху, когда дерево еще маленькое, еще можно это сделать. Но когда дерево уже раскинулось ветвями там, на 10-15 метров в ширину, одеть его, иначе как там, распилив надвое эту резину, а потом склеив, невозможно. Вот эта резиновая покрышка была одета, понятное дело, как у Копперфильда, без всякого расчленения. Как это произошло? Вот задача, которая, наверное, нам еще не под силу. И вот таких загадок, шаровая молния, а это, как мне кажется, наиболее простое из того, что природа нам подкидывает. НЛО задачи, загадки нам задает такие, что шаровая молния может показаться, пожалуй, просто детской шалостью.
Вадим, я прошу прощения, мы прервемся буквально на минутку для того, чтобы прослушать абсолютно объяснимое явление под названием реклама.
Авторитет на Авторадио. Программа «Авторитет». Авторитетный ведущий Алексей Усеньков.
Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, что в эфире программа «Авторитет». Я ее автор и ведущий Алексей Усеньков, а в гостях у меня Вадим Чернобров, руководитель организации «Космопоиск». Кстати, давайте вернемся действительно к НЛО, потому что я так понял, что с шаровыми молниями мы тоже точно не разберемся, судя по всему. Понимаете, я точно надеялся, Вадим, что сегодня я услышу хоть какие-то объяснения, хоть каким-то явлением. К сожалению, пока действительно как бы все констатируют, что явление есть, но объяснить их с точки зрения современной науки – пока невозможно, к сожалению, так я понимаю. Вот давайте перейдем к НЛО. Вот буквально совсем недавно, значит, даже в интернете это проскочило, что под Тулой жители наблюдали НЛО. И, во-первых, как, собственно, проходило само наблюдение и что удалось выяснить, если вы знаете про этот случай?
К нам периодически, иногда, каждый день, иногда, каждый час, ну, бывают всплески наблюдений, бывает сообразное затишье. Приходят такие сообщения, и мы никогда не делаем, что ли, сенсации вот из таких рядовых сообщений. А в данном случае, вот что касается наблюдения под Тулой, я считаю, что оно рядовое, в том смысле, что никакой необходимости для выезда и изучения нет. Мы выезжаем только в том случае, если НЛО оставляет материальные следы.
Угу.
То есть следы посадок, воздействия на механизмы, воздействия на почву, на людей, на животных и так далее, и так далее, и так далее. То есть тогда, когда есть предмет исследования. Если кто-то где-то видел НЛО, ну, а таких случаев много, то мы и от этого не отказываемся, но просим просто людей присылать в письменной форме. Устно не принимаются, просто потому что человек, когда пишет, он более ответственен.
Да, ответственен.
Именно так. Угу. Относится к этому. Вспоминает детали, которые в устной речи не обращают внимания. Вот, для чего собираем даже иногда не совсем ответственные заявления о том, что вот я сегодня, вчера, позавчера видел. Просто потому, что иногда, когда база данных с каждым днем все больше, больше и больше становится, иногда вдруг из вот таких отдельных пазлов складывается очень интересная картина, на основе которого мы задним числом делаем далеко идущие выводы. О том, что этот объект, если вы увидели в деревне А, а через 5 минут в деревне Б, С, Д и так далее, и если этот объект один и тот же, мы можем отследить его скорость, и как следствие размеры, и так далее, и так далее, и так далее. Могу адептов, любителей уфомании или любителей сериалов там, «Людей в черном» и секретных материалов разочаровать. Большинство, конечно, всего того, что нам приходит, в общем, рано или поздно попадает в папку, такую условную папку опознанных объектов. Их огромное количество, и то, что многие оставшиеся неопознанные объекты так и остаются неопознанными, причина в этом, как правило, в том, что у нас не хватает данных. Фрагментарные данные, или отрывистые, или просто недостающие. Ну, человек не помнит точно минуту появления НЛО, а иногда от этого очень много зависит. Например, если совпадает время появления НЛО и запуска космического корабля, а еще и совпадает азимут, высота и так далее, то, в общем, естественно предположить, что, скорее всего, человек видел старт корабля. Его иногда видно за сотни километров.
Ну, или ступень, которая уже там отвалилась, да, и спокойно себе падает на землю.
Да, и человек запустил столько всего в небо и в космос, что, в общем, все посчитать и запомнить уже невозможно. И во всем этом только специалисты, наверное, и могут разобраться. Но, тем не менее, вот если говорить о том, как это видит человек, уже наработан, годами наработан опыт, который позволяет там, ну, сходу там сказать: а, не волнуйтесь, товарищи, не паникуйте, ОЦ летит наша гарна станция, или еще что-то в этом роде.
Поскольку вы собрали определенную базу данных неопознанных летающих объектов, можно ли их как-то классифицировать? Или они похожи друг на друга все-таки? И, соответственно, можно сделать вывод, что да, они существуют, да, они однопородные, это приблизительно одни и те же объекты, или они все разные, может быть... То есть я к чему веду? К тому, что если все-таки к нам кто-то летает, грубо говоря, то это летают одни и те же там, значит, инопланетяне, или это прям со всех вселенных разные к нам топчутся, как, значит, в туристическую зону, чтобы поглядеть, как мы тут живем.
Вот, откровенно говоря, раньше я это знал, а теперь не то, что забыл, теперь я понимаю, что вот такие простые ответы, они недействительны. Раньше было, я говорю о 40-х годах, о 1950-х годах, о середине прошлого века, когда все это виделось в таком упрощенном варианте.
В тарелочном виде.
В тарелочном, да. Когда была одна только версия, не то, что инопланетная, а так, когда говорили с Марса, просто с Марса, конкретно, тогда уфологи были счастливы, потому что знали заранее ответ. Вот сейчас мы знаем, что не только не с Марса, но и, скорее всего, не с ближайших планет, и, скорее всего, даже вообще не из планет, потому что то, что эти аппараты, а часть того, что мы наблюдаем, действительно аппараты могут после себя оставлять такие следы, на мой взгляд, говорит о том, что они, эти аппараты, в состоянии искривлять пространство-время. Я говорю о тех следах, которые фиксируют приборы, которые фиксируют, да, в том числе и наши точные часы. То есть на местах посадок остается остаточная такая замедленная или ускоренная в разных местах по-разному скорость времени. То есть можете наручные часы, и если вы только вы знаете, что здесь садился НЛО, смело кладите туда, на этот след, часы. Заранее только их ход оттарируйте, посмотрите, насколько они спешат, опаздывают и без того. А вот после того, как они полежат там несколько часов, вы, в общем, будете слегка озадачены, потому что объяснить вот то, что происходит там, достаточно сложно. Так вот, объяснение, на мой взгляд, ну, подчеркиваю, это не более чем пока что гипотеза. Гипотеза, которая отодвинула инопланетную версию на второе место. Эта версия говорит о том, что аппараты, если перемещаются в космосе, мы знаем из теории Эйнштейна, что перемещаться в космосе тяжело, долго и, как следствие, невозможно, поскольку это сотни и сотни лет надо лететь. За это время любой экипаж состарится, умрет, любая конструкция проживеет, рассыпется в прах и так далее. То есть, иными словами, почти невозможно, да и нужно ли. А вот перемещаться в пространстве времени, когда путешествие может быть и занятие миллион лет, но благодаря тому, что мы научимся ускорять, замедлять время для экипажа, за время полета может пройти 15-20 минут. Ну, разве плохо? Вот когда мы научимся искривлять время не на доли процентов, то, что мы наблюдаем на местах посадок, а уже на целые проценты, на сотни, на миллионы процентов, вот тогда нам тоже станут подвластны вот такие вот фокусы со временем и перемещения во Вселенной. А если это возможно, то есть ни одного закона, запрещающего это, не существует.
Физического, да?
Физического закона, конечно. Мало того, спор физиков-теоретиков о возможности существования машины времени блестяще закончился победой сторонников последней. Спор этот продолжался с 1982 по 1996 год. И закончился тем, что успокоились и сказали, да, машина времени возможна. Единственное, что мы не знаем, как технологически ее сделать. То есть, в теории все просто и понятно. И она не только возможна, она будет когда-нибудь создана. Как, из какого металла, или, может быть, вообще не из металла, это уже второй вопрос. Но, как следствие этого, на пресс-конференцию Стивена Хокинга спросил один ушлый журналист, вот вы говорили 10 лет назад, что машина времени невозможна, потому что если бы она была возможна когда-нибудь, ее бы и создали, а если бы ее создали когда-нибудь, то уже сейчас мы бы наблюдали вокруг себя пришельцев из будущего. Ну, логично, ведь они, наверное, будут интересоваться нашими скромными персонами. И вот задали этот вопрос Стивену Хокингу, а он скромно на него не ответил. И, наверное, правильно сделал, потому что если бы это было возможно, а это, на мой взгляд, абсолютно точно возможно, и это абсолютно точно будет сделано, и абсолютно точно, наверное, среди наших потомков все-таки есть наши потомки, которые не прочь посмотреть на своих предков, на нас с вами, то уж точно существуют законы, по которым воздействовать на прошлое нельзя. То есть нельзя показываться нам с вами. А если уж показались случайно, то надо приложить все силы к тому, чтобы никакого воздействия на естественный ход истории не допустить.
Вадим, огромное вам спасибо, что вы сегодня пришли. Мне хочется пожелать вам, чтобы через какое-то время у нас на авторадио раздался звонок, и вы сказали бы: «Алексей, мне есть, что вам рассказать, мне есть, что вам показать». Я с удовольствием с вами встречусь в этой студии и с удовольствием поговорю, потому что сегодня мы провели замечательное время. Я с огромным интересом вас слушал в знак признательности. И вам, на память о том, что вы у нас были, я хотел бы преподнести вам вот такое удостоверение клуба «Авторитет». Выдано Вадиму Черноброву лично в руки, обмену и продаже не подлежит. Председатель клуба Алексей Лысенков, президент вещательной корпорации «Профмедиа» Александр Варин. Абсолютно реальная вещь, ее можно пощупать, даже провести спектральный анализ и химический анализ.
То есть не артефакт, вы удостоверяете?
Это артефакт. Это абсолютный артефакт.
Это вот то, чего не может быть.
То, чего не может быть больше ни у кого. Кроме вас и, ну, естественно, остальных членов нашего клуба. Их на сегодняшний день уже немало. Огромное вам спасибо. Искренне надеюсь на то, что мы еще встретимся в этой студии. Ну что ж, дорогие друзья, с вами была программа «Авторитет», как всегда, в среду в 22.00. Через неделю мы снова будем в эфире. Я напоминаю, что в гостях у меня был Вадим Чернобров, который является руководителем организации «Космопоиск». Вот, за что ему огромное спасибо. Напоминаю вам, дорогие друзья, что если вдруг вы захотите услышать наши программы, которые уже были в эфире, и, к сожалению, вы их не услышали, то милости прошу в интернет ко мне на сайт lysenkov.ru, где выложены все наши программы, которые уже звучали в эфире. А сегодняшнюю нашу программу подготовили саунд-продюсер Андрей Догадов, редактор Мария Веселова и я, автор ведущей программы Алексей Лысенков. Итак, в следующую среду в 22.00 я жду вас на волнах Авторадио 90.3 FM. Пока.
До свидания.
Программа «Авторитет» на Авторадио. Авторитетные ведущие Алексей Лысенков. Авторитетные гости, звезды эстрады, кино и спорта. Авторитетное мнение. Они говорят о том, что действительно важно. Авторитеты встречаются на Авторадио. Программа «Авторитет».